понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! С вами снова самое крымское в мире радио, радио Крым Реалии. Меня зовут Максим Кошелев. Напоминаю, что радио наше выходит по будням в 8.35 и в 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц и с недавних пор в FM-диапазоне на частоте 107. Конечно же, есть наш сайт Крым Реалии, там много интересного, в том числе эфиры наши. Крымчане, напомню, могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926.
Прямой эфир.
И вот сегодня мы говорим о работе предприятия «Черноморнефтегаз». Но чтобы было понятнее, речь идет о предприятии, которое было воссоздано на материковой части Украины после аннексии Крыма Россией и фактического захвата крымского «Черноморнефтегаза», потому что всегда раньше это предприятие существовало в Крыму. И только недавно это предприятие, воссозданное на материке, скажем так, да, озвучило хорошие новости, наконец-то получило фактически физический контроль над первым, пусть и маленьким, там, стрелковым месторождением. Но еще позже Госслужба геологии и недр Украины приостановила действие специальных разрешений на пользование недрами, выданных «Черноморнефтегазу» для добычи природного газа на двух месторождениях в Черном море. Это Одесское и Штормовое месторождение. Вот что это значит, как это отразится на международном суде, международном споре с Россией в арбитражном суде международном? Обсудим это сегодня с главой воссозданной на материковой части Украины компании «Черноморнефтегаз» Светланой Нежновой и экс-министром топлива и энергетики Украины, председателем Всеукраинской энергетической ассамблеи Иваном Плачковым. Но сначала предлагаю послушать сюжет, подготовленный моими коллегами.
Тема дня.
Россия продолжает добывать украинский газ в Черном море, используя захваченные во время аннексии Крыма газовые месторождения. Ежегодно от 1,5 до 2 миллиардов кубометров, утверждает глава украинской компании «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова. Из-за санкций добыча снижается, говорит глава бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дьяченко.
Просто украденное у Украины. Значит, работают те месторождения, которые и были. Причем с прошлого года началось резкое падение добычи, потому что под санкции.
После аннексии «Черноморнефтегаз» одним из первых попал под так называемую крымскую национализацию. С помощью украинского предприятия удалось обеспечить Крым газом. Об этом в первую зиму после аннексии местным СМИ сообщил начальник управления бурения компании Михаил Клебан.
Мы вышли на такую добычу газа с Черного моря, что вот эту зиму мы полностью обеспечивали Крым газом. То есть хватило наших запасов на обеспечение всего населения полуострова.
В декабре 2015-го буровые вышки стоимостью более 25 миллиардов рублей россиян они переместили из зоны Одесского месторождения в Крым, говорит российский руководитель «Черноморнефтегаза» Игорь Шабанов.
По указанию главы республики Сергея Валерьевича Аксенова, мы получили задание в связи с повышенной террористической угрозой переместить эти буровые установки в территориальные воды России. Операция была проведена в кратчайшие сроки. В операции участвовал «Черноморнефтегаз» и силовые структуры, это ФСБ России, погранслужба России и Черноморский флот.
МИД Украины распространил заявление, в котором буровые вышки назвали собственностью Украины. Сегодня государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз», которое работает на материковой части Украины, обвиняет Россию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву и незаконном использовании шельфа Черного моря. А свои права предприятие отстаивает в международных арбитражных судах. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Тема дня.
Ну и вот получается ситуация такая, что имущество предприятия «Черноморнефтегаз», включая подземные газовые хранилища, флот весь технологический, осталось в аннексированном Крыму. Им сейчас пользуются подконтрольные Кремлю власти Крыма, обеспечивая в том числе полуостров газом. Мало того, буровые вышки, в том числе две новых скандальных достаточно вышки, тоже остались в Крыму. Вот, на двух месторождениях крымский, бывший «Черноморнефтегаз», добывает газ для Крыма, причем, когда Украинские пограничные корабли, например, с представителями властей подходят к ним, то сразу подтягиваются вооруженные, ну, военные корабли Черноморского флота России. И, ну, то есть, по сути дела, идет такая открытая выкачка газа из украинских месторождений. Ну, и подтверждение того, что эти месторождения украинские, собственно говоря, были спецразрешения на пользование недрами, выданные Черноморнефтегазу, воссозданному на материке. То есть это документы, которые подтверждают, что это украинское месторождение принадлежит украинской компании Черноморнефтегаз. Но вот сейчас, как уже мы выше сказали, ранее сказали, эти спецразрешения были приостановлены Госгеонедрами. Нам в Госгеонедрах не ответили на наш запрос, почему, собственно говоря, это произошло, что стало причиной. И, ну, вообще логика такого решения. Ну, а с нами на связи глава компании «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова. Доброе утро.
Доброе утро.
Так что такого натворил «Черноморнефтегаз», что вам приостановили спецразрешения? По закону за что их могут приостанавливать вообще?
По закону могут приостанавливать за нарушение закона соответствующего по получению и использованию данных месторождений. Но я хочу коротко обозначить суть данного вопроса. Uh-huh. Приостановили 19 апреля по двум месторождениям, которые находятся на шельфе Черного моря. Одесское месторождение и Штормовое. Особое внимание хочу уделить Одесскому месторождению. Это месторождение запасами около 22 миллиардов метров кубических, самое крупное, которое было введено в эксплуатацию в 2011-2012 годах. Uh-huh. И из нее наибольшее количество газа на данный момент добывается и поставляется в Крым. То есть фактически за 2014 год из него нелегитимными властями Крыма было добыто, то есть Российской Федерацией, 1 117 000 000 кубометров, в 2015 году 980 миллионов кубометров и в 2016, соответственно, 880 миллионов. Если представить, что Крым потребил 1 600 000 000 это месторождение, которое дает чуть больше половины. Uh-huh. Значит, приостановлен это спецразрешение. Для нас это было абсолютным шоком, потому что это спецразрешение доказательная база в международных судах.
Вот, собственно, да, об этом
речь. В феврале этого года от Госгеологии пришло письмо, в котором было указано, что, возможно, может быть приостановлено 20 февраля. 28 февраля Черноморнефтегаз официально обратился в Госгеонадра, о которых вы говорили выше, uh-huh. в котором описал всю ситуацию с тем, что это доказательная база, с тем, что это спецразрешение должно быть действительным, и с тем, что мы предполагали, что налоговая задолженность там может быть, и за счет этого могут приостановить. И поэтому написали о том, что по налоговой задолженности, которая сложилась, внимание, до момента аннексии uh-huh. в феврале 2014 года, составляет она по этим двум месторождениям, по которым приостановлены спецдозвола, около 22 миллионов гривен. Соответственно, приостановлены, как мы уже потом выяснили, да, вот эти спецразрешения. То есть где до аннексии 2014 год, и где сейчас у нас 2017 год. И, соответственно, у Черноморнефтегаза, в принципе, до аннексии было 115 миллионов гривен задолженности всего, в том числе рентные платы, около 29 миллионов. При этом налоговая абсолютно адекватно отнеслась к форс-мажору, абсолютно адекватно отнеслась к тому, что необходимо сохранить данное юрлицо. И по форс-мажору, выданному Торгово-промышленной палате, подтвержденному о том, что это аннексия, о том, что это Российская Федерация, было списано 84 миллиона 400 тысяч гривен. Остаток 30 миллионов, о которых идет речь, на данный момент находится в судах. И мы, Госгеологии, уведомили об этом в феврале месяце. О том, что в высшем административном суде на данный момент рассматривается данный вопрос. Мы, высший административный суд, обращались с клопотаниями дважды. Второй раз обратились уже после 19 апреля, а именно 24 апреля, для того, чтобы поскорее рассмотрели данный вопрос. И в случае, если будет признан налоговый долг, это будет один расклад вопросов. Угу. В случае, если нет и будет списан, то, соответственно, это другой. Соответственно, Госгеология не имела права приостанавливать спецдозвола по причине налоговой задолженности, поскольку дело находилось в суде. И были проигнорированы обращения Черноморнефтегаза по этому поводу в данный госорган.
Но тут просто получается такая ситуация, что украинский государственный орган, украинской государственной компании приостанавливает действие документов, которыми эта украинская государственная компания доказывает право Украины на месторождение газа, да, стратегического энергоносителя, который сейчас без всяких разрешений качают прекрасно себе бывший Черноморнефтегаз, оставшийся в Крыму. Правильно я понимаю?
Абсолютно точно. При этом я выше назвала объемы добычи газа. Это же убытки государства Украины, которые тоже доказываются в судах. Именно Министерство иностранных дел. То есть это общегосударственный вопрос месторождения на шельфе. На данный момент ведет арбитраж по морской конвенции по морскому праву 1982 года. И, как мы все видели из средств массовой информации, 12 мая этого года будет первое заседание. Соответственно, моя обеспокоенность заключается в том, что на сайте Госгеонадр на данный момент висит информация о том, что приостановлен данный спецдозвол. То есть, каким образом это может быть распарковано международным судом? То есть, если он приостановлен по процедуре, по закону, дальше идет аннулирование. Но в Госгеонадра уверили в том, что об аннулировании на данный момент речь не идет.
Но приостановлен, может сложиться это просто вопрос, да, может ли сложиться такая ситуация, что вот начнется суд, и когда будет суд там рассматривать документы все, да, доказательства, то просто с приостановленным, пусть и не аннулированным, но с приостановленными этими спецразрешениями, право собственности вашей компании на эти месторождения будет сомнительным для суда?
По моему мнению, это может быть негативно воспринято в международном суде. Я успела в телефонном режиме проконсультироваться с юристами, которые ведут данный вопрос. Они подтвердили эти опасения. Поэтому давайте будем надеяться на то, что все-таки суд не воспримет эту приостановку. Но угроза такая, по моему личному мнению, она есть.
Скажите, такой вопрос, это вопрос на перспективу, это, конечно, из разряда, вот если бы, да, если все-таки арбитраж постановит, что эти месторождения все-таки принадлежат Украине, есть возможность Украине оттуда получать все-таки газ? Потому что, я так понимаю, что, технологически они были выстроены, то есть сами скважины, газ качают, наверное, в Глебовское там подземное хранилище, да, скорее всего. Есть ли возможность...
Все газопроводы в сторону Крыма, абсолютно точно. Но Одесское месторождение, о котором мы с вами говорили, кстати, обратите внимание, там в этом приказе Госгеонадр написано «Одесская автономная республика Крым, штормовая шельф Черного моря». То есть документ там даже составлен непонятным образом. Одесская находится... 184 километра от порта Черноморск. Это шельф Черного моря. Да. Написано «Автономная республика Крым», как будто бы это там находится на суше. Тоже как бы непонятная трактовка.
То есть как будто обозначена уже точка прихода, газопровода туда. Как бы,
соответственно, Укргаздобыча получает на данный момент, я не знаю на каком это этапе, спецразрешение на шельфе. Естественно, логично было бы, чтобы две госкомпании, после того, как Российская Федерация освободит месторождение Одесское, разрабатывали шельф совместно, и это экономическая зона Украины. Поэтому Одесское – это самое большое месторождение, за которое мы все вместе должны бороться, потому что, да, есть другие Штормовое, Архангельское.
Галицинское.
Галицинское, да. Но они как бы выснажены, там нужна интенсификация, там на убыль на данный момент идет добыча газа. А это новое месторождение, нам никак нельзя его потерять.
Если говорить немножко там о позитивных каких-то моментах в работе, да, вашей компании, злополучное Стрелковое, Геническ, да, которому якобы чуть ли не распоряжением Путина крымские подконтрольные Кремлю власти с барского плеча давали газ зимой, ну, хотя на самом деле как бы это был газ из стрелкового месторождения, которое принадлежало Украине, как бы, но я так понимаю, что там удалось избавиться от фирмы прокладки, да, и теперь Черноморнефтегаз получил контроль и даже нанимает людей уже на работу непосредственно на этом месторождении, правильно я понимаю?
Именно так. Разорван договор о совместной деятельности, который был подписан 18 марта. Черноморнефтегаз самостоятельно занимается добычей на стрелковом месторождении. Uh-huh. И, соответственно, весь технологический функционал, который необходим, приводим сейчас в порядок. Поэтому в этом плане, за три года нашей работы, хоть и маленькое месторождение, но тем не менее Черноморнефтегаз стал газодобывающей компанией.
Понял.
И со временем, когда будет принят закон, в общем-то, можно уже будет говорить о реструктуризации кредитовской задолженности, об уплатах в бюджет кредиторам, которые mm-hmm. есть у Черноморнефтегаза и все остальное. И тут главное не растерять все по дороге.
Это все понятно. Спасибо большое. Напомню, что это с нами на связи была глава компании Черноморнефтегаз, воссозданная на материке в Украине, Светлана Нежнова. А наш следующий гость в студии, ну, тоже по телефону, конечно, это экс-министр топлива и энергетики Украины, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков. Иван Васильевич, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, вот сама по себе эта ситуация, вот, которую мы сегодня обсуждаем, когда, с одной стороны, Украина в международном арбитраже отстаивает свое право, в том числе и на месторождение на шельфе Черного моря, а с другой стороны, украинские же органы власти этой компании приостанавливают действие документов разрешительных на эти месторождения. Чем она чревата и о чем она говорит вообще?
Ну, первое, к сожалению, ситуации, большому сожалению, таких ситуаций в Украине достаточно много. Они как бы непонятны и приводит это к тому, что Украина теряет свои позиции, как бы в таких, во многих направлениях международном, в многих направлениях, вот и в международном сотрудничестве и так далее, в том числе и в отстаивании своих как бы интересов в таком важном как бы для Украины деле, как вопросы Черноморнафтогаза. Это приводит к тому, что не только в этом, но и в целом в вопросах топливно-энергетического комплекса отсутствует координация со стороны правительственных органов. И это мы видим и в тарифной политике, видим и по системам взаимоотношений энергетических компаний. Поэтому это приводит к тому, вот как бы нету и координации, нет такой общей государственной политики топливно-энергетическом комплексе. В данном случае по Черноморнефтегазу я вообще считаю, что все государственные органы должны сосредоточиться. Это должна быть отдельная государственная политика вместе с Черноморнефтегазом, для того, чтобы мы отстояли свои месторождения, для того, чтобы мы вернули ту собственность, которая сегодня на балансе Черноморнефтегаза и которая как бы она незаконно используется, для того, чтобы мы возобновили добычу газа на месторождениях Черноморнефтегаза. К сожалению, мы сдали очень много позиций и продолжаем сдавать. И вот этот случай, данный случай, когда этот самый лишается лицензии, даже, может быть, если есть какие-то моменты там юридические и так далее, может быть, должно было быть принято отдельное постановление правительства. Я даже считаю, что надо принимать отдельный закон Украины по Черноморнефтегазу для того, чтобы Украина отстаивала свои позиции. К сожалению, это не происходит, и мы все больше и больше теряем позиции.
Скажите,
и не только в Черноморнефтегазе.
А вот как бы вы оценили, да, вообще, вот на ваш взгляд, потерю всего имущественного комплекса Черноморнефтегаза в Крыму и потери вот от того, что до сих пор не восстановлен контроль над месторождениями?
Нет, ну, оценить в деньгах это очень, ну, да, я думаю, что я не смогу. Это как минимум десятки миллиардов долларов. Мы даже, если говорить только о тех платформах Черноморского автогаза, которые как бы остались, и они сегодня эксплуатируются, не говоря о месторождениях, о такой, о добыче газа, в тот объем, который добывается за год. Ну, а если говорить о перспективе, перспективных моментах по объему, по необходимости, я думаю, что оценка может, она доходит и до сотни миллиардов.
Это именно от потери, ну да, и от того, что, как бы, по сути дела, Россия продолжает выкачивать этот газ.
И добычи того объема газа, который был, а если смотреть по перспективе, по тем месторождениям, особенно на глубоководном шельфе, о которых мы так много, помните, мы говорили десятилетиями, то это сотни миллиардов. Это очень большой урон. Я абсолютно убежден, что и Комитет Верховного Совета, правительство должно немедленно рассмотреть, совместно с депутатами рассмотреть комплекс вот этих проблемных вопросов и разработать целый ряд нормативных документов, начиная там с постановлений и заканчивая специальным законом Украины по Черноморскому автогазу для того, чтобы не возникало таких ситуаций по лицензии. Потому что юристы НАДР Украины, они, я уверен, они докажут о том, что в соответствии с законодательством они действовали правильно, и все, и к ним никаких претензий нет.
Спасибо большое. Напомню, что это был Иван Плачков, экс-министр топлива и энергетики Украины, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи. А вы слушали радио Крым Реалии, нашу вечернюю программу «Слушайте в 18.30». Напоминаю, что мы выходим по будням в это время в 8.35-18.30 на средних волнах на частоте 549 килогерц, в FM-диапазоне на частоте 107, а также на нашем сайте. Услышимся!